Марафон на эхе Москвы.
Precious love, satisfy my soul.
Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it.
Everything's a fighting about the soul.
Я думаю, пора начать сегодняшний марафонский забег. 4 часа 10 минут тут с небольшими копейками. Дядя Коля, он, как всегда, оторвался, ушел уже в отрыв, его практически уже не виден. Скрылся за поворотом. Дядя Миша с Ольгой Павловной, они здесь, в общем, уверенно как бы наращивают темп. Я немножко отстаю,
видимо,
поскольку заглядываюсь в пейджер, все, больше.
Нет, дядя Володя держит темп, хоть он и, так сказать, говорит, что он ставит. Нет. Я хочу сказать, что он очень с нами бежит в ногу. В ногу бежит.
Значит, наш пейджер, на который я умудряюсь заглядывать, а значит, вы для этого пейджера умудряетесь на ходу что-то такое сочинять и отсылать. 974-22-22, абонент «Эхо Москвы». И вот первое сообщение, как бы, еще не совсем про Крим, а вдогонку по поводу альбома «Ночи». Ну, приятно, что большинство людей оценили, как-то, в общем, так... как говорят, протащились вот от достаточно резвой музыки. Это, в общем, нас дядя Миша порадовало.
Спасибо.
Значит, спасибо вот сейчас за «Rocking by Myself». Там, дядя Володя, вы что слушаете после эфира? Я после эфира, ну, то шум дождя, то шум...
Звуки природы.
Звуки природы разные, да. Ну, там, шарканье ног там и прочее. Ну, что там на улице? Там же не до музыки, в общем. А там дотащиться бы только до постельки. И как говорится, бух, бывало, чего-то ляжешь. Ну ладно, это мы для другого разговора припасем. Так, значит, по поводу каких-то пикантных историй насчет тайского массажа.
Там, кстати, если вы помните, сначала речь шла, по-моему, да, только про акупунктуре.
Да, про иглоукалывание. Это, собственно, не пикантная история, а я бы сказал так. Моя любимая карикатура из журнала Playboy. Ну, правда, Playboy там, наверное, 20-летней давности.
Значит,
из моего любимого журнала, да, того времени. Да, значит, картинка следующая. Значит, ну, на стене кабинета, видимо, врачебного, да, написано «Профессор акупунктуры». Вот, в середине, значит, кабинета такой коврик, на котором роскошных форм и блондинка лежит, так обнаженная слегка. Ну и к ней немножко пристроился китаец, как бы так. Вот, и она так изумленно на него смотрит и говорит: «Доктор Ли, а вы уверены, что именно это называется акупунктурой?» Вот, моя любимая была карикатура, да.
А, ну, замечательное начало.
Вот отвлекаемся от всех.
Я думаю, очень нам
поэтому
подойдет для старта. Значит, напомним. Если вы не слушали прошлую передачу, скажем, что вы слушаете не просто передачу по группе Крим, а вы слушаете фрагмент рок-марафона по Эрику Клэмптону. И вот эта самая передача о группе Крим, она вот именно в рамках этого самого марафона. Значит, соответственно, это вторая часть. Значит, прежде всего, с чего бы я хотел начать? Начать бы я хотел с одного замечательного письма, которое пришло к нам на передачу. Письма из города Ростов-на-Дону от Валентины Леонтьевны Миникаевой. Прежде всего, я хотел бы сказать большое спасибо Валентине Леонтьевне за то письмо, которое она прислала, и выразить даже восхищение, наверное, не только письмом, которое она написала, и не столько письмом, а сколько человеком, который написал это письмо. Значит, очень сложно что-то из письма зачитывать и комментировать. Вот, просто, я думаю, значит, Валентина Леонтьевна, в любом случае мы, как говорится, делаем все, чтобы вас не оставить, чтобы,
ну,
сказать,
Миша,
найти...
Ну, Миша, если я просто за себя могу сказать, что я просто напишу ответ. Вот как высплюсь, я сяду, напишу ответ. Мне есть что сказать, просто это очень такое... Мне кажется, это женское отношение все-таки, когда ты относишься, когда ты слушаешь не только музыку, но и человека. То есть, когда тебе человек столь же важен, как бы и музыка, которую он создает. И, ну вот, Валентина Леонтьевна пишет, что она услышала «While my guitar gently weeps». Вот, и как бы там уже вот в этой вещи бетловской запала в душу гитара Клэптона. То есть она потом уже годы спустя узнала, что это гитара Клэптона. Но что за такое вот родное отозвалось в душе? И, ну, когда уже позднее, там, скажем, уже стала, ну, увлекаться, скажем так, музыкой Клэптона, в общем, все не случайно, что я хочу сказать. И я на самом деле тоже хочу от себя сказать большое спасибо. И вот был такой вопрос, что там в личной жизни Эрика сейчас происходит. У него родилась дочь в прошлом году, 12 июня, назвали ее Джули Роуз, а крестили ее 31 декабря до прошлого года. И как раз на крестинах мама девочки, Эрик Клэптон, соответственно, мама зовут Мелли Макнери. Маккенери, она ирландка, по крайней мере, наполовину. Вот, короче, они поженились. То есть все гости очень удивились, потому что все пришли на крестины, совершенно неожиданно произошла свадьба. Сейчас говорят, что Мелли опять ждет мальчика уже вроде как. В общем, то есть я хочу сказать, что налаживается. Вот так.
Но это не может не радовать.
Да,
в общем,
теперь
у человека
давайте...
было в жизни очень много проблем.
Не то слово. Поэтому, собственно, чего и вам
своей
желаем.
Личной жизни, да?
Чтобы у вас, Валентин Леонтьев, но тоже все в жизни начало налаживаться.
Ну и тут у нас, дядя Миша, сразу такой вопрос уже про Крим, да, от Николая. Он спрашивает, кто, тоже, видимо, как и я, не, так вот заслушался, вот первые вещи, не понял даже, кто поет.
Джек Брюс.
Неузнаваемый какой-то вот голос был Брюса, да, обычно сомнений не вызывает, да, видимо, да, что-то такое, непонятно. То ли потому, что ранняя запись какая-то, не знаю.
Ну, я, видимо, потому что к песне этой привык, может быть, так... даже не задумался над этим. Значит, давайте немножечко вспомним, скажем так, краткое содержание предыдущих серий. Какая же расстановка сил была в нашей истории перед появлением группы Крим? Значит, в то время, как Эрик Клэптон играл в группе Yardbirds, два других товарища, басист Джек Брюс и барабанщик Джинджер Бейкер, играли в другую достаточно известной в то время в Лондоне команде Graham Bond Organization. Однако Джек Брюс в скором времени устает, скажем так, от самого Грэма Бонда, который, ну, скажем так, попадает под влияние всевозможных дурных привычек. Работать с ним становится все труднее. В результате Джек Брюс уходит к Джону Майлу, знаменитому английскому блюзману. И в скором времени, правда, на короткий период, Эрик Клэптон тоже приходит к Джону Майлу. И вот этот самый короткий период, когда пересекаются в группе Джона Майла Джек Брюс и Эрик Клэптон, как раз в то время Клэптон видит игру Брюса, играет вместе с ним, что, может быть, даже более важно. И очень сильное впечатление у него остается от совместных выступлений с Джеком Брюсом. Вот. Однако вскоре так получается, что Джек Брюс из группы уходит. Он находится, то, что называется, в творческом поиске. Вот. Уходит в группу Манфреда Мана на короткий очень период. И в то же время ударник Джинджер Бейкер, который в то время по-прежнему оставался в Graham Bond Organization, тоже ищет каких-то для себя новых путей и решает организовать группу. Причем делать что-то принципиально новое. И первый человек, которому Джинджер Бейкер звонит, это Эрик Клэптон. Джинджер Бейкер слышал и видел, соответственно, как Эрик Клэптон играет, и был, ну, очень-очень, ну, мягко сказано, очень хорошее впечатление от его игры. Джинджер Бейкер звонит Клэптону и предлагает ему создать вместе группу, которая могла бы заниматься действительно музыкой новой, отличной, скажем, от традиций блюза каких-то, к чему-то новому предложил двигаться. При этом Клэптон говорит такую фразу, значит, да, нам нужен басист, проблема в басисте. И Клэптон говорит, отлично, как насчет Джека Брюса? И в этот момент Джинджер Бейкер говорит, о-о, значит, в чем же проблема? Дело в том, что не секрет был ни для Джека Брюса, ни для Джинджера Бейкера, что отношения у них еще в Graham Bond Organization были очень и очень сложные. Значит, характер был взрывной у того и у другого. Вот. И Джинджер Бейкер, в общем-то, оказался перед такой дилеммой. Потому что он, конечно, знал, что Брюс замечательный басист. С другой стороны, он знал себя и знал Брюса, и знал, каким последствиям это может привести. Тем не менее, в результате всего этого, поразмыслив, он решил, что лучше все-таки музыка должна возобладать над какими-то личными отношениями. И решено было, значит, Джеку Брюсу позвонить, его в группу взять. Все вот эти проблемы, все вот эти сложные отношения между Брюсом и Бейкером, они так или иначе всплывали на протяжении всей группы, и они проявились уже на первой репетиции будущих «Крим» дома у Джинджера Бейкера, когда ни с того ни с сего, ну, во всяком случае, для Эрика Клэптона это выглядело как ни с того ни с сего, Брюс и Бейкер начали переругиваться по какому-то там очередному пустяку, причем проскочила такая фраза, ну вот ты опять, ты снова начал. И Клэптон, как человек новый и непосвященный, в общем-то, в сложные отношения Брюса и Бейкера, был немножечко шокирован и, собственно, всем этим спором и фразой «снова». Насчет того, что снова. Вот. Тем не менее, конечно, в дальнейшем пришлось поближе познакомиться с отношениями Брюса и Бейкера.
Миша, извини, что я тебя перебью. Мне все-таки нужно, кажется, надо разделять отношения бытовые, скажем, да, какие-то. И в плане музыкальном было совершенно очевидно, что между ними было изумительное взаимопонимание. И мне кажется, как раз через музыку они и смогли найти общий язык между собой, хотя бы вот на тот краткий период, когда они существовали как Cream. Через музыку они смогли вот общаться между собой. И мне кажется, как бы для нас сейчас, да, важнее... Это я так, на всякий пожарный расставляю акценты.
Да,
что все-таки они друг к другу относились лучше, чем признавались.
Ты знаешь, вот что интересно, мне кажется, моя личная точка зрения, что вот такие эти взрывные отношения, они в музыке проявлялись тоже. То есть такая взрывная ритм-секция, которая была яростно настроена. Брюс был порою, значит, сердит на Бейкера, а Бейкер был сердит на Брюса. Такая вот ярость, напор, оно вот, может быть, и давало такой громоподобный результат, ну, вклад свой в этот окончательный результат. И если бы, может быть, личностные отношения Брюса и Бейкера были очень такими замечательными, приятными со всех сторон, то, может быть, мы такой взрывной и жесткой, нервной музыки тоже не получили бы. Может быть, это были бы уже не те Cream. Может быть, была бы замечательная группа, но это было бы нечто другое.
Я просто хочу сказать, что полного взаимоотрицания не было. Было скорее такое соперничество деловое. Вот, по крайней мере, в Cream. Мне кажется, не послушать ли нам музыку, а то мы что-то много разговариваем.
Значит, сейчас еще немножечко вводных слов нужно сказать. Значит, первым синглом группы Cream стала вещь под названием Wrapping Paper. Вещь совершенно, ну, которую от таких музыкантов слушатель в то время не мог ожидать, потому что песня была абсолютно в стиле поп-музыки того времени. И, в общем-то, многие слушатели были озадачены. Кстати, что интересно, когда группа впервые появилась еще до выхода дебютного альбома в передаче «Top of the Pops» на радио, это было 8 ноября 1966 года, у Клэптона спросили, к тому времени сингл «Wrapping Paper» уже вышел, почему же, мол, вот так получилось, что вы вот сделали такую, действительно такой неожиданный шаг. И Клэптон как раз сказал, что вот мы все от нас ждали, что мы сыграем сейчас блюз, что такое гитарно-тяжелое, может быть. А вот мы взяли, решили вот удивить. Вот, вообще так, в дальнейшем, конечно, мы и блюз сыграем, еще что-нибудь. Вот мы сейчас коротенький фрагмент этого интервью, голос самого Эрика Клэптона, живьем у нас сейчас прозвучит. Очень небольшой фрагмент интервью.
Brilliant guitarist with the Cream, Eric Clapton. Eric, you have a large and growing fan following here in Britain, and I think that they expect a certain kind of music from you, a kind that they didn't get on your hit record Wrapping Paper. Would you agree?
Yeah, I would agree, because we did want to surprise them in a way, because we didn't want them to sort of just, you know, accept us as just a blues band. We wanted to be something more than that, you know.
Yeah, well, you certainly did. And what about the work field? Are you doing any overseas performances?
Yeah, we're doing a club date in Paris later on this month at the Locomotive.
Mm. Have you been there before?
No, I've never played in Paris before.
Вот, значит, с самого начала, обратите внимание, Клэптон сказал такую вещь. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как нечто большее, чем просто блюзовую группу. И как мы увидим, потом группа, собственно, с этой точки зрения себя и показала. Значит, мы сейчас с вами послушаем второй сингл группы, песенку под названием «I'm so glad», только как раз в исполнении на BBC, только это уже будет их второе пришествие, хорошо сказал, на BBC. И это будет 9 декабря 1966 года, «I'm so glad». И обратите внимание, в конце Клэптон начинает играть увертюру Чайковского, 1812 год.
I'm glad, I'm glad, I'm glad. I don't know what to do. glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad.
Сумасшедшая совершенно версия. Да, откуда вдруг такая мелодия могла взяться, даже не совсем понятно.
Ну, не знаю, Эрик Клэптон там.
Слушал в этот момент.
Товарищ, наверное, развитой, с кругозором, поди, не только блюз слушал.
Сильно, сильно. Да, вот мы получили здесь сообщение от Сергея, от Татьяны. Значит, доктор Ли, вы уверены, что это эхо, спрашивает Бэкхан? Как специалист в области акупунктуры, совершенно авторитетно заявляю, да, мы абсолютно уверены. Значит, дядя Туале из Екатеринбурга приветствует и говорит, что не зря рано проснулся, потому что с удовольствием слушает этот Крим. Значит, Виктор спрашивает, в каком году и в каком стиле работала группа Manfred Mann. Не случайно, видимо, действительно у всех возникает ассоциации с поздним Manfred Mann.
А да, это совсем
группа Manfred Mann играла Rhythm and Blues в начале 60-х, в середине.
И это был 60-х. Еще не Manfred Mann, Earth Band.
Да, просто Manfred Mann.
Просто был Manfred Mann. Значит, дебютный диск... Cream, который назывался Fresh Cream, вышел в декабре 66 года. И, в общем, нельзя сказать, что это была бомба, разорвавшаяся в центре блюзового Лондона. То есть специалисты, конечно, заметили, но вот сейчас, как мы с высоты прошедших лет смотрим, нам кажется, что это, в общем-то, шедевр. Это не могло не потрясти народ.
Недурственно, да. Ну, вот как действительно первый диск, ну, не произвел действительно фурора.
Вот, значит, предлагаю сейчас с этого диска послушать номер. Единственная песня, на которой Клэптон делает лид-вокал, то есть ведущий вокал. Песня абсолютно не в блюзовом стиле, хотя и написанная блюзманом Робертом Джонсоном. Вещь называется «For Until Late».
I was wringing my hands and crying. From 4 until 8, I was wringing my hands and crying. I believe to my soul that your daddy's girl closed down. From 4 until 8, she may be an old good barroom clown. From 4 until 8, she may be an old good barroom clown. You know she won't do nothing but tell good man reputation down. A woman is like a dresser, something always running through its drawers. A woman is like a dresser, something always running through its drawers. She calls so many men to wear apron over. Story to tell.
Не знаю почему, но вот эта песня у меня одна из самых любимых на диске. Клэптон здесь, ну, с очень неожиданной стороны себя показывает. Вот именно, по крайней мере, на тот момент. Тем не менее...
Ну что, он совсем недурно, мне кажется, спел. Он же вроде так стеснялся, смущался.
Судя по всему, это уже вторая по счету вокальное присутствие. Кстати, вот интересно, что альбом Fresh Cream, как всегда, как это водится обычно в Англии и Штатах, вышел в разных версиях. В частности, вот, например, в Штатах, в американской версии альбома отсутствовала такая замечательная песенка под названием «Coffee Song». Ее, конечно, переиздали потом, когда компакт-диск появился. Вот, но... Американцы сначала были обделены. Тем не менее, очень даже несправедливо. И я предлагаю сейчас «Coffee Song» послушать, но прежде.
Мы ее сейчас переведем. Вот эта песенка меня всегда просто безумно радовала с тех пор, как я прочитала содержание, так сказать, либретто. Я надеюсь порадовать радиослушателей своим скромным вариантом, так сказать, русифицированным вариантом либретто. Coffee Song, ну, как бы песня кофейная, скажем так. В кафе на железнодорожной станции есть столик в углу. На нем весь день стоит табличка «Не занимать». А с другой стороны несколько фраз, но в них целая история, весьма для нас поучительная. Там нечто вроде письма, чернила еще не стерлись. Начинается оно так: «Какой чудный был кофе». И дальше: «Может, однажды ты это прочтешь, и наш разговор всплывет в твоей памяти. Мы зашли сюда, чтобы как-то убить время, и ты сказала: «Какой чудный кофе». И дальше были слова: «Я люблю тебя. Если ты найдешь мою записку, обязательно позвони». Дальше номер, а имя стерлось. Остались только слова: «Вдруг когда-нибудь». Вот такая история, и вот вам мораль. Когда кофе такой чудный, не расходитесь поодиночке.
Все получили удовольствие от кофе.
Надо заметить, да, что авторы, однако, никто, как бы члены Крим не являлись авторами этой песни. Некто Тони Колтон и Рэй Смит.
А мы тем временем получили сообщение от Валентины Леонтьевны. Спасибо большое.
Вот. Ну, рад, что вы нас слушаете в такую рань.
Спасибо вам, Валентина Леонтьевна.
Непонятно, что рань или поздновато.
Да.
В общем.
Да, кстати, вот что интересно насчет авторства песен. Далеко не последнюю роль всегда в создании песен группы принимал замечательный лондонский поэт Пит Браун. Причем Пита Брауна, опять же, Джинджер Бейкер пригласил. То есть вот нам кажется всегда, вот в группе Крим, кто вроде бы главный? Ну, значит, Брюс вроде распоет все время, слышен на первом плане, вроде фронтмен Брюс. Ну и Клэптон, значит, как же без Клэптона, главный гитарист. Вот удивительно, что Джинджер Бейкер тоже очень серьезный внес вклад в группу. Причем с самого начала пытался именно Бейкер вместе с Питом Брауном писать песню. Вот. Но в результате образовались два других тандема. Пит Браун ушел к Джеку Брюсу, а жена Джека Брюса ушла к Джинджеру Бейкеру. Вот, так, таким образом, значит...
Беспредел какой-то.
Получилось. Вот, значит, в 67-м году группа отправляется на первые свои гастроли по Соединенным Штатам. Нужно сказать, что, конечно, там все происходит далеко не фонтан, потому что группу заставляют сокращать свои песни, какие-то рамки их загоняют. Что
Миш,
им, конечно...
я извиняюсь, просто такой момент, опять же, Бейкер... привел менеджера в группу, Роберта Стигвуда. А все как бы Robert Stigwood Organization, она, в общем, известна тем, что она своих клиентов...
У ней даже значочек такой, такая копилочка.
Да, копилочка.
Такой.
Что выжимали просто по полной программе. И, может быть, от этого группа Cream жила так недолго, что началось все именно и закончилось. Опять же, Robert Stigwood Organization. А потенциал у них был... Я извиняюсь, что просто вернуться к этому надо. Клэптон, когда думал о как бы создании группы, он потом говорил, что вообще, как бы, когда к нему пришел Брюс с этой идеей, Бейкер, он как раз в тот момент думал, что вот если бы идеальную группу создать, идеальная группа была бы Джинджер Бейкер и Джек Брюс. И как бы вот...
Ну да, ну о финале группы Cream мы еще поговорим. Пока что до финала было все-таки достаточно далеко, хотя и срок группы был короткий. Значит, в Штатах же их загоняют в студию «Атлантик», пока виза еще не кончилась, записывают новый альбом. Кстати, именно там Клэптон знакомится с Томом Даудом, который работал тогда инженером в студии «Атлантик». Вот, а позже в сольных работах Клэптон очень здорово помогал. Значит, там они начинают и, в общем-то, даже и заканчивают записывать следующий диск «Disraeli Gears». И мы для начала с этого альбома с вами послушаем песню, авторство которой совместно, это Эрик Клэптон и Мартин Шарп, человек, который, кстати, не только писал замечательные тексты, но и замечательно оформлял альбомы. В частности, «Disraeli Gears» оформил именно он. И «Wheels of Fire», кстати, обложку тоже. Значит, прежде чем мы с вами «Tales of Brave Ulysses» послушаем, тоже небольшой скромный подстрочничек, который даже почему-то решил претендовать на то, чтобы называться переводом. Так, «Tales of Brave Ulysses» — «Сказки храброго Улисса» или «Одиссея». «Думал, что зимой свинцовый был повержен в мрак уныния навеки, но смотри, уже плывешь ты прямо к ненависти солнца на прекрасном пароходе. Краски моря ослепляют взор твой радугой русалок. Прикоснешься к дальним пляжам в сказках храброго Улисса, чей открытый слух испытан сладким пением сирен. Через пены волн зовущих целовать их прямо в губы кружевные, тело смуглое ты видишь, девушки, плывущие в танце, что манит идти за нею по следам, туда, где море с небом слилось в объятия. И когда ее найдешь ты нежно пальцами своими, вмиг тебя она утопит в своем теле, нарисуя волны темно-голубые в гладях твоего сознания. И лиловые рыбешки сквозь ладони ускользают над тобой, насмехаясь. Ты ее забрать с собой хочешь в край зимы суровый. Ее имя Афродита, и по морю она едет, стоя в раковине алой. И ты знаешь, что не сможешь с ней расстаться, ведь успел ты прикоснуться к дальним пляжам в сказках храброго Улисса, чей открытый слух испытан сладким пением сирен».
And winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Oh, fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. Purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
Да, я вынужден вот поддержать вопрос. Миш, поделись, как это тебе удалось при таком прекрасном переводе точно попасть еще в размер, а?
Сам удивляюсь.
А я поняла, кстати, что на эту мелодию можно замечательно петь песню о буревестнике, там, типа, глуп. Толстый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Чудесно ложит.
Так, завтра у нас Led Zeppelin в первых двух часах ночного эфира. Значит, Владимир, да не надо выпендриваться. Чего вы выпендриваетесь? Нравится? Не слушайте. Значит, вопрос по существу. Значит, от сэра Майкла из Питера. Значит, ну, понятно, да, что у нас были Битлз, речь шла о 68-м годе, а теперь Клэптон. Возникает вопрос, а нельзя ли что-нибудь завести с бутликов, правда, как почему-то пишет сэр Майкл?
Уже не с бутликов.
Рок-н-ролльных, да, но он же официально издан, рок-н-ролльный.
Уже официально издан. Ну, вы знаете, Майкл, я думаю, что все-таки достаточно часто у нас звучат эти записи, и вот Year Blues с Клэптоном тоже у нас звучал в битловском эфире. Вот, может быть, действительно стоит больше времени потратить на то, чтобы завести те вещи, которые еще у нас не звучали, скажем так, ни в каком эфире, ни в марафоне, ни в битловском эфире. Вот, так что, ну, посмотрим. Если у нас будет оставаться время, то мы уместим. Если не будет, то извините.
Все-таки это эфир не по редкостям, с другой стороны. Это как бы и рок-марафон, то есть... Там совсем другая задача.
Ну, я думаю, что у нас и так бывало. Но я думаю,
был эфир по редкостям Крим лично. Я помню, что мы его с Джуд Виксеровной героически.
Было.
Было, да. Трубили. Так что к вам претензий быть не могёт, дядь Володь.
Да.
Я думаю, что хозяин барин в данной ситуации. Дядя Миша выстрадал, выносил. Этот марафон,
практически уже родил.
Да, практически вот сейчас, да.
В процессах.
Рождает.
В родах.
Рождает его.
В муках рождения. Ну, давай, мучайся дальше. Поехали.
Так, значит, давайте еще послушаем немножечко альбом Disraeli Gears. Тоже здесь есть песня.
А можно, пока мы его послушаем, так сказать, очень, мне кажется, я, раз уж чего я тут делаю, буду вставлять свой женский взгляд.
Давай, Полна.
Да, я вспоминаю, что Клэптон, как бы... Вообще, для него период творчества в Крим был очень важен не только с музыкальной точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений. Говорят, что когда он приезжал в Москву во время пресс-конференции, которую никто не услышал, конечно же, но вот наш Толик, который... Толик, он вот рассказывал, что Клэптон сказал, что он считает самым своим удачным диском «Wheels of Fire». То есть диск, который он ценит и любит, и которым гордится больше всего, это «Wheels of Fire». И, насколько я помню, разные видео, вот интервью Эрик, он говорил, что между ними, вот до того, как они все рассорились, изначально была очень тесная дружба. И потом, когда они разошлись, ну, как бы он долгие годы переживал по этому поводу. Я вот отчасти его там мучение наркотиками было связано с тем, что он потерял друзей. Но вот Disraeli Gears, это альбом был, когда между
Disraeli Gears, потому что сейчас только что...
Так я просто и толкую, что это был альбом как раз, когда между ними отношения были вот на пике, вот лучше всего. И более того, обложка Disraeli Gears, она была снята в то время, когда они спускались с самой высокой горы Шотландии, Бен Невис. Ну, таким, это, наверное, нехорошо про это заявлять, но они, в общем, наглотались ЛСД. Да, под чаем они были в это время. Но физиономии у них достаточно забавные. И мне вот кажется, в музыке, вот Дизраэль Гирс, в музыке это слышно, мне кажется, наиболее светлый такой, более энергичный такой, вот-вот радостный альбом, если можно так сказать.
Я бы даже так добавил, наиболее психоделический, хотя это не имеет отношения к каким-то.
Ну, что характерно, они сначала записали альбом, потом попробовали ЛСД, поэтому тут никаких не могет быть.
Павловна, чай, претензий. Чай не пробовали, чай.
А, да, извините.
Потом грузинский чай, зеленый. Чай, да.
Словом, все поняли. Ну вот сказала я, что это был самый радостный альбом, теперь самое время перевести вещь, которая называется World of Pain. Вот, ну как бы... Боль, она рифмуется только со словом «моль», поэтому я немножко переначала это дело, но думаю, все равно смысл не утрачен. Вот, авторы вещи Гейл Коллинз и Феликс Папаларди. Тоже достаточно известные личности.
Папаларди человек с трагической судьбой совершенно, но, в общем, очень много успел сделать.
Но он участвовал как раз в записи этого альбома.
Скрим поработал и очень плодотворно работал в составе группы Mountain, кто не знает.
С Джеком Брюсом же, если не изменяет память.
Нет.
Я не вру? Вру. Ну, не важно.
Лесли Уэст.
Итак, гимн. World of Pain. За моим окном растет дерево, мой единственный друг. Оно растет одиноко в дымном городе, который не знает милости ни к деревьям, ни к людям. За моим окном стена дождя над плачущим миром. Зачем настал новый день? Какой в этом смысл? Ты еще помнишь? Я слышу крики на улицах города, который не знает милости ни к деревьям, ни к людям. За моим окном стена дождя над плачущим миром. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree only. Is there a reason for today? Is there a reason for today? Do you remember? I can hear all the cries of the city. No time for pity. For a growing. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree of me.
Of Pain, и Эрик Клэптон, основной вокал, и Джек Брюс подпевает. Ну, я тоже хотел бы немножечко высказаться по поводу этого альбома.
Дядя Миша, извини, просто во всех ли вещах спрашивают, поет Клэптон? Нет, не во всех, наоборот как раз. Чаще всего
поет именно Брюс, но поскольку мы с вами не забываем, что в основном главная наша тема – это Эрик Клэптон, то мы именно с точки зрения Эрика Клэптона стараемся рассматривать творчество группы «Крим», хотя Джек Брюс и Джинджер Бейкер не менее достойные музыканты. Вот у меня ощущение этого альбома, я сразу хочу сказать то, что у меня этот диск тоже самый любимый, и у меня такое впечатление, что здесь наиболее этот диск гармоничен с точки зрения вообще настроения, с точки зрения даже вот, ну, формально, если говорить, стилистической. То есть «Крим» — это же всегда музыка, в которой есть и блюз, и поп-музыка, то, что, ну, формально называется поп-музыкой, в то время называлось, и какие-то психоделические элементы. Вот. И что здорово, они действительно сумели вот это все, перемешав, создать нечто новое. И вот этот альбом «Disraeli Gears», он именно с этой точки зрения, ну вот, не знаю, как квинтэссенция, наиболее такой вот, не знаю, оптимальное, что ли, смешение вот этих всех ингредиентов в этом странном вареве. Вот так я бы назвал. Потому что Fresh Cream, он действительно очень звучит свежо, но порой видно, что еще до конца музыканты со стилем не определились. С другой стороны, Wheels of Fire, он, ну, если не брать в расчет концертную сторону, он немножечко разваливается за счет вот такого жесткого контраста между блюзами и вещами, ну, которые, скажем так, близки к поп-музыке. То есть, может быть, даже там уже начинает чувствоваться влияние каждого из музыкантов в отдельности. Можно сказать, вот это вот Брюс, это Клэптон, это Бейкер. А здесь они как бы вот все вместе, как единая, действительно единая группа. Сейчас предлагаю вам послушать песню под названием «Dance the Night Away». Абсолютно психоделическая композиция, текст тоже очень психоделический. Но что здесь примечательно для нас, если мы с точки зрения Эрика Клэптона на это смотрим? Абсолютно фантастическое соло. Здесь Клэптон забыл абсолютно про блюз и играет, похоже... Ну, я не знаю, кто так мог бы сыграть. Какой-нибудь американский психоделический гитарист. Сейчас вот сравню, на меня сразу это самое, критику возведут. Но поэтому не буду сравнивать. Просто классная психоделическая соло, да и песня потрясающая.
Yeah.
Ну и в конце часа мы послушаем Mother's Lament, душераздирающую историю о мальчике, который был таким худосочным, что во время мытья ванной ускользнул в сливное отверстие.
Are we rolling? A one, a two, a three, a four. A mother was washing a baby one night, the youngest of ten, and a delicate mind. The mother was poor, and the baby was thin. 'Twas naught but a skeleton, covered with skin. The mother turned round for the soap off the rack. She was only a moment, but when she turned back, a baby had gone, and in anguish she cried. Oh, where has my baby gone? The angels replied. Oh, your baby has gone down the plug hole. Oh, your baby has gone down the plug. The poor little thing was so skinny and thin, he should have been washed in a jug, in a jug. Your baby is perfectly happy. He won't need a bath anymore. He's a muck in a butt with the angels above. Not a lost, but a gonna be a four.